Но что от тебя осталось, Гийоме? Да, мы тебя нашли. Но как ты высох, исхудал, весь съежился, точно старуха. В тот же вечер я доставил тебя самолетом в Мендосу, там тебя словно бальзам омыла белизна простынь, но они не утолили боль. Измученное тело мешало тебе, ты ворочался и не находил себе места, и никак не мог уснуть. Твое тело не забыло ни скал, ни снегов, они наложили на тебя свою печать. Лицо твое почернело и опухло, точно перезрелый побитый плод. Ты был страшен и жалок. Прекрасное орудие твоего труда, твои руки одеревенели и отказывались тебе служить. А когда, борясь с удушьем, ты садился на край кровати, обмороженные ноги свисали мертвым грузом. Было так, словно ты все еще в пути, бредешь и задыхаешься, и, приникнув к подушке, тоже не находишь покоя. Назойливые видения, теснившиеся где-то в тайниках мозга, опять и опять проходят перед тобой, и ты не в силах остановить это шествие. И нет ему конца, и опять в который раз ты вступаешь в бой с поверженным и вновь восстающим из пепла врагом. Я поил тебя всякими целебными снадобьями, пей, старик. И понимаешь, что было самое удивительное? Точно боксер, который одержал победу, но и сам жестоко избит, ты заново переживал свое поразительное приключение. Ты рассказывал понемногу, урывками, и тебе становилось легче. А мне представлялось, вот ты идешь в лютый 40-градусный мороз, карабкаешься через перевалы на высоте 4500 метров, у тебя нет ни ледоруба, ни веревки, ни еды. Ты проползаешь по краю откосов, обдирая в кровь ступни, колени, ладони. С каждым часом ты теряешь кровь и силы, и рассудок, и все-таки движешься вперед, упорный, как муравей. Возвращаешься, наткнувшись на неодолимую преграду или взобравшись на крутизну, за которой разверзается пропасть, падаешь и вновь поднимаешься. Не даешь себе хотя бы краткой передышки, ведь стоит прилечь на снежное ложе, и уже не встанешь. Да, поскользнувшись, ты спешил подняться, чтобы не закоченеть. С каждым мигом ты цепенел. Стоило позволить себе после падения лишнюю минуту отдыха, и уже не слушались омертвелые мышцы, и так трудно было подняться, но ты не поддавался соблазну. «В снегу теряешь всякое чувство самосохранения», — говорил ты мне. «Идешь 2, 3, 4 дня, и уже ничего больше не хочется, только спать». Я хотел спать, но я говорил себе, если жена верит, что я жив, она верит, что я иду. И товарищи верят, что я иду. Все они верят в меня. Подлец я буду, если остановлюсь. И ты шел. И каждый день перочинным ножом расширял надрезы на башмаках, в которых уже не умещались твои обмороженные распухшие ноги. Ты поразил меня одним признанием. Понимаешь, уже со второго дня все труднее было не думать. Уж очень мне стало худо, и положение самое отчаянное. И задумываться об этом нельзя, а то не хватит мужества идти. На беду голова плохо слушалась, работала без остановки, как турбина. Но мне все-таки удавалось управлять воображением. Я подкидывал ему какой-нибудь фильм или книгу, и фильм или книга разворачивались передо мной полным ходом, картина за картиной. А потом какой-нибудь поворот опять возвращал мысль к действительности. Неминуемо, и тогда я заставлял себя вспоминать что-нибудь другое. Но однажды ты поскользнулся, упал ничком в снег и не стал подниматься. Это было как внезапный нокаут, когда боксер утратил волю к борьбе и равнодушен к счету секунд, что звучит где-то далеко, в чужом мире, 1, 2, 3, а там 10-е и конец. Я сделал все, что мог. Надежды никакой не осталось. Чего ради тянуть эту пытку? Довольно было закрыть глаза, и в мире настал бы покой. Исчезли бы скалы, льды и снега. Нехитрое волшебство. Сомкнешь веки, и все пропадает. Ни ударов, ни падений, ни острой боли в каждом мускуле, ни жгучего холода, ни тяжкого груза жизни, которую тащишь, точно вол, непомерно тяжелую колымагу. Ты уже ощутил, как холод отравой разливается по всему телу и, словно морфий, наполняет тебя блаженством. Жизнь отхлынула к сердцу, больше ей негде укрыться. Там, глубоко внутри, сжалось в комочек что-то нежное, драгоценное. Сознание постепенно покидало дальние уголки тела, которое еще недавно было как истерзанное животное, а теперь обретало безразличную холодность мрамора. Даже совесть твоя утихала. Наши призывные голоса уже не доносились до тебя, вернее, они звучали, как во сне. И во сне ты откликался, ты шел по воздуху невесомыми, счастливыми шагами, и перед тобой уже распахивались отрадные просторы равнин. Как легко ты парил в этом мире, как он стал приветлив и ласков, и ты, скупец, решил отнять у нас радость своего возвращения. В самых дальних глубинах твоего сознания шевельнулись угрызения совести. В сонные грезы вторглась трезвая мысль. Я подумал о жене. Мой страховой полис убережет ее от нищеты. Да, но если застрахованный пропадает без вести, по закону его признают умершим только через 4 года. Перед этой суровой очевидностью отступили все сны и видения. Вот ты лежишь ничком, распластавшись на заснеженном откосе. Настанет лето, и мутный поток талых вод снесет твое тело в какую-нибудь расселину, которых в Андах тысячи. Ты это знал, но знал и то, что в 50 метрах перед тобой торчит утес. Я подумал, если встану, может, и доберусь до него, прижмусь покрепче к камню. Тогда летом тело найдут. А поднявшись на ноги, ты шел еще 2 ночи и 3 дня. Но ты вовсе не надеялся уйти далеко. По многим признакам я угадывал близкий конец. Вот пример. Каждые 2 часа или около того мне приходилось останавливаться, то еще немного разрезать башмак, то растереть опухшие ноги, то просто дать отдых сердцу. Но в последние дни память стала мне изменять. Бывало, отойду довольно далеко от места остановки, а потом спохватываюсь, опять я что-нибудь дозабыл. Сперва забыл перчатку, а в такой мороз это не шутка. Положил ее возле себя, а уходя не поднял. Потом забыл часы, потом перочинный нож, потом компас. Что не остановка, то потеря. Спасение в том, чтобы сделать первый шаг. Еще один шаг. С него-то все и начинается заново. Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу. Опять мне приходят на память эти слова. Я не знаю ничего благороднее. Эти слова определяют высокое место человека в мире. В них его честь и слава, его подлинное величие. Наконец ты засыпал, сознание угасало. Но с твоим пробуждением и оно тоже возрождалось и вновь обретало власть над изломанным, измятым, обожженным телом. Так значит, наше тело — лишь послушное орудие, лишь верный слуга. И ты гордишься им, Гийоми, и эту гордость ты тоже сумел вложить в слова. Я ведь шел голодный. Так что, сам понимаешь, на 3-й день сердце начало сдавать. Ну и вот, ползу я покруче, подо мной обрыв, пропасть, пробивая в снегу ямку, чтоб сунуть кулак, и на кулаках повисаю, и вдруг сердце отказывает. То замрет, то опять работает, да неуверенно, неровно. Чувствую, помешкай оно лишь одну секунду, и я свалюсь. Застыл на месте, прислушиваюсь, как оно там, внутри. Никогда, понимаешь, никогда в полете я так всем нутром не слушал мотор, как в эти минуты собственное сердце. Все зависело от него. Я его уговариваю. А ну-ка, еще разок, постарайся, еще. Но сердце оказалось первый сорт. Замрет, а потом все равно опять работает. Знал бы ты, как я им гордился. Задыхаясь, ты, наконец, засыпал. А я сидел там, в Мендосе, у твоей постели и думал, если заговорить с Гийоми о его мужестве, он только пожмет плечами. Ну и восхвалять его скромность было бы ложью. Он выше этой заурядной добродетели. А пожмет плечами потому, что умудрен опытом. Он знает, люди, застигнутые катастрофой, уже не боятся. Пугает только неизвестность. Но когда человек уже столкнулся с нею лицом к лицу, она перестает быть неизвестностью. А особенно, если встречаешь ее вот так спокойно и серьезно. Мужество Гийоми рождено прежде всего душевной прямотой. Главное его достоинство не в этом. Его величие в сознании ответственности. Он в ответе за самого себя, за почту, за товарищей, которые надеются на его возвращение. Их горе или радость у него в руках. Он в ответе за все новое, что создается там, внизу, у живых. Он должен участвовать в созидании. Он в ответе за судьбы человечества, ведь они зависят и от его труда. Он из тех больших людей, что подобны большим оазисам, которые могут многое вместить и укрыть в своей тени. Быть человеком — это и значит чувствовать, что ты за все в ответе. Сгорать от стыда за нищету, хоть она как будто существует и не по твоей вине. Гордиться победой, которую одержали товарищи, и знать, что, укладывая камень, помогаешь строить мир. И таких людей ставят на одну доску с тореадорами или с игроками. Расхваливают их презрение к смерти, а мне плевать на презрение к смерти, если корни его не в сознании ответственности, оно лишь свойство нищих духом, либо чересчур пылких юнцов. Мне вспоминается один молодой самоубийца. Уж не знаю, какая несчастная любовь толкнула его на это, но он старательно всадил себе пулю в сердце. Не знаю, какому литературному образцу он следовал, натягивая перед этим белые перчатки. Но помню, в этом жалком театральном жесте я почувствовал не благородство, а убожество. Итак, за приятными чертами лица, в голове, где должен бы обитать человеческий разум, ничего не было, ровно ничего. Только образ какой-то глупой девчонки, каких на свете великое множество. Эта бессмысленная судьба напомнила мне другую смерть, поистине достойную человека. То был садовник. Он говорил мне: «Бывало, знаете, рыхлю заступом землю, а сам обливаюсь потом. Ревматизм мучит, ноги ноют, кляну, бывало, эту каторгу, на чем свет стоит. А вот нынче копался бы и копался в земле. Отлично это дело, так вольно дышится. И потом, кто теперь станет подстригать мои деревья?» Он оставлял возделанную землю, возделанную планету. Узы любви соединили его со всеми полями и садами, со всеми деревьями нашей земли. Вот кто был ее великодушным, щедрым хозяином и властелином. Вот кто, подобно Гийоми, обладал истинным мужеством, ибо он боролся со смертью во имя созидания. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.